Эхо Москвы. Радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет, и вы слушаете Эхо Москвы.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Интереснейшими примерами европейских наградных систем являются наградные системы северных стран.
Академик Андрей Хазин.
Учитывая сложные взаимоотношения между заключенными в какие-то времена, а впоследствии расторгнутыми униями между этими странами, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, или с военными завоеваниями тех или иных времен, переплетение различных исторических факторов в бытовании наградных систем этих стран становятся исключительно интересными для изучения. Сверхдержавой 17 века в Европе была Швеция. Для нас приятно, что гегемония Швеции в Европе закончилась в первую очередь из-за нашей победы в Северной войне. Поразительно то, что в Швеции традиционная наградная система европейского типа, орденская наградная система, возникла довольно поздно. С формальной точки зрения, нынешний высший орден Швеции, как обычно одностепенный орден Серафимов, возник только в 1748 году. Более того, при том, что довольно долгое время историография, лояльная по отношению к шведской монархии, пыталась определить временем создания этого ордена 13 век, и к 18 веку относила воссоздание этого ордена, как было со многими орденами, о которых мы говорили в более ранних передачах, посвященных и, скажем, ордену Чертополоха. Тем не менее, сейчас формальным моментом учреждения ордена является именно 1748 год, и эта дата признается в том числе и шведскими источниками. Орден является одностепенным, и, как обычно, для высшего ордена европейской стороны среди его знаков имеется цепь, довольно массивная, с изображением, собственно, серафимов, а также шестиконечных крестов голубой эмали, и возможность имеется носить основной знак как на цепи, так и на чересплечной ленте, а также звезда. Интересно то, что звезда не является звездой типичного рисунка для европейских стран. Она не восьмиконечная, а имеет форму, собственно, мальтийского креста. Еще одной интереснейшей особенностью изготовления знаков высшего шведского ордена является то, что уже с 20-х годов 19 века цепь ордена серафимов изготовляется не из драгоценных металлов, а именно они медные. Именно это обстоятельство привело к тому, что цепь ордена серафимов, принадлежавшая Николаю II, одна из немногих, которая сохранилась в музеях Московского Кремля. При продажах знаменитых через Гохран в 20-х годах дворцового имущества, она была возвращена в музей Кремля просто потому, что она не представляла никакого материального значения, ее ценность была невелика. Повторяю, она была сделана из меди. Тем не менее, шведские власти исключительно жестко смотрят за тем, чтобы знаки после смерти кавалеров были возвращены шведской короне. В связи с этим, вот эта цепь Николая II является одним из самых редких примеров невозвращения такой цепи. Еще одним интересным таким примером являются знаки ордена серафимов, принадлежавшие последнему правившему в мире православному императору Хайле Селасе, императору Эфиопии. После его свержения в 70-х годах, а потом убийства, знаки его орденов, естественно, не были возвращены соответствующим дворам. В конце 90-х годов произошла реституция, и сохранившиеся из этих знаков вместе с другим личным имуществом императора были переданы семье. В результате некоторые из этих знаков попали на рынок уже после смерти непосредственного наследника императора Хайле Селасе. Они в этом смысле являются абсолютно уникальными примерами того, как знаки редчайших орденов оказываются на рынке.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Добрый день. Я смотрю на портреты с некоторой опаской, вот, которые у нас висят. Я, например, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Потому что, а он ли это? Это я начитался новой книжки Хлебовского, 500 неизвестных портретов. И там столько уже Лермонтовых. Там какой-нибудь корнет 41-го года, вот какой, ну какой, да все равно, а Лермонтов. Вот,
ну да, это, по прическа модная, да.
А может быть соленый.
А может быть соленый, да. Соленый считает, что он Лермонтов даже стихи пишет.
Да. Ну что ж, мы как раз занимаемся судом над отставным майором Мартыновым, корнетом Глебовым и титулярным советником князем Васильчиковым по обвинению в участии в дуэли с поручиком Лермонтовым 1841 год. Вы выбрали это дело.
Получено. 11 августа 1841 года шефу жандармов, командующему императорской главной квартирой, господину генерал-адъютанту и кавалеру графу Бенкендорфу, корпуса жандармов подполковника Кушинникова. Рапорт. Уволенный от службы из Гребенского казачьего полка майор Мартынов и Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, находящийся в городе Пятигорске для пользования минеральными водами, 15 числа сего месяца при подошве горы Машуки в 4 верстах от города имели дуэль, на которой поручик Лермонтов ранен пулей в бок на вылет, от каковой раны через несколько минут на месте и умер. Секундантами были у майора Мартынова лейб-гвардии конного полка корнет Глебов, у Лермонтова служащий во втором отделении собственного его величества канцелярии титулярный советник князь Васильчиков. Об арестовании господ Мартынова, Глебова и князя Васильчикова по производству законного по сему происшествию следования сделано немедленно со стороны местного начальства распоряжение. Причем начальник штаба войск Кавказской линии Черноморья, флигель-адъютант полковник Траскин, от 16 сего июля за номером 84 поручил мне находиться при означенном следствии, почтительнейше донося о сем вашему всеятельству, имею честь присовокупить, что откроется последствия, незамедлю представить особо подполковник Кушинников.
Так, сейчас в званиях мы в чинах разберемся, Наталья нас просит, и с майором все более-менее ей ясно. Корнет – это первое офицерское звание в кавалерии.
В кавалерии это соответствует прапорщику в пехоте, совершенно
да.
верно.
Дальше идет выше подпоручик, потом поручик, ну и дальше.
И дальше в пехоте штабс-капитан, в кавалерии штаб-ротмистр, капитан-ротмистр, майор. Это
майор потом.
Звание будет в 1884-м упразднено, до этого оно есть, да. И майоров мы с вами встречаем.
Дальше подполковник-полковник.
Дальше подполковник-полковник, да. В штатской службе там есть кое-какие отличия не только по названию, разумеется, но и по наличию чинов, которых нет в военной службе. Например, статскому советнику, пятому классу, на военный ничего не соответствует. Был чин бригадира, но упразднен еще в 18-м
так, веке. Стреляться не пристало, пристало, майор, поручик, ну и
абсолютно что? Нормально. Мы будем сегодня говорить о дуэльном кодексе. Значит, дело в том, что не пристало стреляться начальнику и подчиненному. А вот если...
Это уже по должностям,
это по должностям,
а не по званиям,
да. Это
да.
По иерархии. Вот, значит, нельзя было посылать вызов особе императорской крови, члену императорской фамилии, его нельзя было вызывать. Были прецеденты там с будущим Александром Третьим, да и, собственно, с Константином Павловичем.
Да, Константин Павлович.
Константин Павлович, конечно, да. Причем с Константином Павловичем, по-моему, несколько раз было. Были всякие инциденты такого рода.
Он
да.
напрашивался очень сильно.
И нельзя было вызывать начальника, и начальнику нельзя было вызывать подчиненного. А вот разница в чинах не была препятствием для дуэли. Более того, военные могли со штатскими на дуэли сражаться, но там были всякие, значит, нюансы. А давайте сначала по поводу мотива этой дуэли. Говорят, женщина, говорят еще что-то. Значит, на сегодняшний момент, ну, нет практически никаких сомнений, что дуэль явилась следствием накопившегося у Мартынова крайнего раздражения, крайней обиды на своего давнего хорошего друга Лермонтова. Они вместе еще в школе прапорщиков учились, были друг у друга постоянными партнерами на занятиях по фехтованию. После этого там судьба их разводила, но они пересекались, встречались, достаточно дружески общались, но Лермонтов избрал Мартынова, это не единственный был объект для его насмешек, но одним из своих постоянных объектов для насмешек. Причины этого, ну, тут мы вступаем абсолютно на поле чистых догадок, но вот смотрите, как описывает Мартынова человек, который при всем этом, ну, кроме дуэли, присутствовал, Николай Лорер, один из самых симпатичных по-человечески декабристов, из Сибири был
майор Лорер.
Был переведен, ну, да. уже, естественно, давным-давно разжалованный, побывавший в Сибири, в Петровском заводе в том числе, а потом переведенный рядовым в второй половине 30-х годов, он был переведен на Кавказ рядовым, и там довольно быстро, ну, как быстро, не стремительно, года 4 у него ушло на то, чтобы из рядовых дослужиться до, опять, прапорщика, до первого офицерского чина, и вот в этом качестве он был
свидетелем многих событий, знал Мартынова, знал Лермонтова, и именно он будет... Дело в том, что он служил в том же самом Тенгинском пехотном, что и Лермонтов, и он будет одним из четырех офицеров, которые будут нести гроб Лермонтова. Вот четыре офицера будут представлять четыре полка, в которых он послужил за свою не очень долгую армейскую службу, что, кстати говоря, плохой признак. В то время не принято было прыгать из полка в полк, в полк. Считалось, что полк – это семья. Это не как у нынешних офицеров, которые обязательно меняют за время службы там несколько частей. Тут в идеале человек, пришедший прапорщиком или подпоручиком в полк, должен был из него там каким-то майором, подполковником и выйти в отставку, прослужив 20-25 лет. Так вот, Лорер пишет. Мартынов служил в кавалергардах, перешел на Кавказ в линейный казачий полк и только что оставил службу. Он был очень хорош собой и с блестящим светским образованием. Первая возможная причина. Лермонтов, как известно, был очень нехорош собой и по этому поводу сильно комплексовал. А вот Мартынов был красив, высок. Нося по удобству и привычке черкесский костюм, он утрировал вкусы горцев и, само собой разумеется, тем самым навлекал на себя насмешки товарищей, между которыми Лермонтов по складу ума своего был неумолимее всех. Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо, но вода и камень точит. И когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Шутка, вот если отдельно взять ту самую, из-за которой все в конечном итоге и случилось, она действительно сегодня покажется нам невинным. Рядом две пары беседовали, Лермонтов с дамой, Мартынов с дамой, и Лермонтов даме, с которой беседовал Мартынов, заметил: вы поосторожнее с этим страшным обреком, вот смотрите, какой у него громадный черкесский кинжал висит. Ну, то есть, ничего такого не сказал.
Но накопилось.
Да, это именно та самая соломинка, которая ломает хребет верблюду, или, если угодно, последняя капля. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял своей жертвы. И когда они однажды сошлись в доме Зелиных, ну вот это вот, да, я забежал вперед, Лермонтов продолжал острительно смехаться над Мартыновым, который, наконец, выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угроз ничьих не боится, а поведение своего не переменит. Вот для того, чтобы вы себе представляли уровень лермонтовских шуток, не вот этой последней сравнительно невинной, ну, даже не сравнительно, а совсем на самом деле невинной. Вот известная эпиграмма, написанная на своего друга. Он прав. Наш друг Мартыш не Соломон, но Соломонов сын, Мартынов Николай Соломонович. Не мудр, как царь Шалима, Иерусалима, но умен, умнее, чем жидовин. Тот храм воздвиг и стал известен всем гаремом и судом. А этот храм и суд, и свой гарем несет в себе самом. Значит, вот талантливый человек, талантлив во всем. В 8 коротких строчках 3 больнейшие пощечины. Смотрите. Во-первых, он назвал Мартынова дураком, наш друг Мартыш не Соломон. Во-вторых, он назвал его евреем, но Соломонов сын. И все остальные дальнейшие аллегории, они явно совершенно намекают на это. Да? И, наконец, он назвал его человеком, скажем так, обойденным женским вниманием и ведущим унылую, одинокую личную жизнь. А этот свой гарем несет в себе самому. Представляете все, да? Вот таким вот образом. И, конечно, понятно, что между друзьями эпиграммы бывают, и судить их не следует так же строго, как эпиграммы к людям малознакомым, но даже для дружеской эпиграммы, прям скажем, сильный перебор. В это время дуэли запрещены, они будут разрешены только в конце, значит, 19 века, уже в царствовании Александра III. Но представление о дуэли как о способе защиты чести, безусловно, в 19 веке в русском обществе, в аристократических кругах был широчайшим образом распространен. Вот что пишет об этом абсолютно не дуэлянт. Совершенно. Но правовед, величайший правовед, но человек своей эпохи, тонко ее чувствующий, знавший, Владимир Данилович Спасович, которого мы в нашей передаче не раз поминали. Обычай поединка является среди цивилизаций как символ того, что человек может и должен в известных случаях жертвовать самым дорогим своим благом, жизнью, за вещи, которые с материалистической точки зрения не имеют значения и смысла, за веру, родину и честь. И вот с этой точки зрения понятно, почему, несмотря на жесточайшие, вроде как прописанные в законодательстве, наказания за дуэль, тем не менее к дуэлянтам, как правило, за редким исключением, относятся сравнительно мягко.
Нарушители, но славные.
Да. Хорошие ребята. Помните, в «Обедном гусаре» замолвите слово, когда полковник-герой Гафта объясняет, значит, поручику, что ему предстоит сделать, и тот простодушный человек, да, говорит, так это же вроде как, я же там нарушение, значит, полк могу подвести. Тот говорит, да, нарушение формально, но честь-то ты, наоборот, спасешь полка. Вот эти вот, вот эта вот дихотомия, она очень характерна для этого времени. Вроде как нарушение, а честь спасешь. Когда мы делали передачу о Пушкине, и там я подробно цитировал статьи воинского артикула Петра I, и если случится, что оба или один в такой поединке останется, то их по смерти за ноги повесить... К моменту, когда разбирается дело Пушкина и Дантеса, еще действуют нормы артикула воинского. Но за те 4 с небольшим года, что прошли между двумя величайшими дуэлями русской литературы, появился манифест Николая I от 25 июня 1939 года. И с 1 января 1940 года вводился в силу, значит, наказание за участие в дуэли. Статья 376 предусматривала, что умышленный смертоубийца подлежит лишению всех прав состояния, наказанию шпицрутенами и ссылке в каторжную работу. То есть дуэль, закончившаяся смертью, приравнивалась к умышленному убийству. Кто, вызвав другого на поединок, учинит рану, увечье или убийство, тот наказывается, как о ранах, увечье и убийстве умышленном поставлено. И для секундантов. Примирители, посредники или секунданты, не успевшие в примирении, допустившие до поединка, не объявив о том в надлежащем месте, судятся как участники поединка и наказываются по мере учиненного вреда. Если раны или увечья, как участники-сообщники в нанесении раны или увечья, если же убийство раны или увечья не учинено, то есть если все закончилось благополучно, как участники самовольного суда. Вот эта идея, которая нам сегодня покажется очень странной, на самом деле восходит к манифесту еще Екатерины II. Надо сказать, что Екатерина нечувствительно проштудировала несколько юридических книг своего времени, самая знаменитая из них «Монтескье о духе законов». И вот у нее родилась такая незаурядная, на самом деле, мысль рассматривать дуэль как оскорбление суда. То есть дуэль – это, по сути, самосуд.
Логично.
Да, это логично. Да. Дуэль – это самосуд. Вы тем самым, учиняя самосуд, мало того, что приступаете законы, вы еще оскорбляете государственный суд своим недоверием. То есть вы тем самым расписываете, что вы не доверяете суду. А суд императрицы, между прочим, назначен. Да? Как это так? Что это вообще такое? Значит, как участники самовольного суда и беззаконного мщения в нарушении мира, тишины, любви и согласия. Вот что дуэль нарушает. Значит, теперь по поводу распространенных в армии дуэлей. Как ни странно, к этому времени не существует единого дуэльного кодекса. И каждый раз секундантам надо договариваться о довольно большом количестве всяких деталей. Хотя... Уже к 41-му году 5 лет как бродит в списках, потому что официально его печатать и особенно переводить не разрешено, но в списках бродит дуэльный кодекс графа де Шато-Виллара, который был опубликован во Франции в 36-м году. И кодекс этот довольно, как вам сказать... Он вот как в боксе правила маркиза Квинсбери по сравнению с боксом до этого. То есть звучит вроде как страшно, Но на самом деле это несравненно более цивилизованный и гораздо с меньшей вероятностью приводящий к тяжелым последствиям вариант поединков, чем было до этого. И в результате этого кодекса Шато-Вилара получили распространение так называемые пробочные дуэли. То есть противники обменялись выстрелами на большом достаточно расстоянии, 30-35 шагов, то есть 25-30 метров, друг в друга не попали, не зацепили, и принято было после этого пожать друг другу руки и отправиться в ближайший приличный ресторан завтракать шампанским. И парижские газеты с легкой ехицей, кстати, в графе Монте-Кристо, если вы помните, все, так сказать, приводится примеры, да?
Но это то время.
То время, конечно, да. Июльская это монархия. Июльская монархия, там, после 30-го года. И газеты писали с легким ехидством, что самыми громкими выстрелами во время дуэли были звуки, прозвучавшие при открытии там, бутылки шампанского. Вот. Так вот, среди наших родных осин и даже, значит, кавказских буков и прочих деревьев, такие дуэли, особенно, я бы сказал, среди кавказских буков, такие дуэли распространения не получили. Они считались признаком пижонства, легкомысленности, трусости, чего угодно. У нас были, не скажу распространены, но случались дуэли совершенно варварские, как знаменитая дуэль через платок. Помните, в том самом Мюнхгаузене оскорбленный герой Ермольника, да, кричит «стреляться там с пяти шагов через платок». С пяти шагов через платок – это соединение двух совершенно разных вещей. Да, с пяти шагов, а потом как еще более, как нарастающий через платок. Потому что дуэль через платок – это из двух пистолетов заряжался один. Дуэлянты брались левыми руками за уголки платка, вставали друг напротив друга, то есть получалось не более двух метров между ними, да. Вот, протянутые руки плюс платок. И, выбрав пистолеты, друг в друга стрелялись. Значит, соответственно, один другого гарантированно убивал. Такой вариант своеобразного самоубийства. Вот. Но это все-таки не распространено. Гораздо больше распространены дуэли на холодном оружии, сабли, шпаги или на огнестрельном. Значит, на холодном оружии дрались исключительно офицеры, потому что, штатский считалось, что просто даже неприлично иметь это в виду, потому что штатские люди фехтовать не учились, а офицеры учились, то есть это просто... А вот в случае, если оскорбление считалось особенным, а, судя по всему, особенными считались более половины оскорблений, народ был горячий, то в этом случае дуэль на огнестрельном оружии, она, во-первых, не совсем, но более уравнивает шансы. Стрелять все-таки легче, чем сражаться с холодным оружием. А во-вторых, как правило, более тяжелые последствия. Потому что тогдашнее оружие, тогдашние калибры, тогдашних пуль, в общем, даже если рана находилась где-то вдалеке от жизненно важных органов, она все равно могла нанести тяжелую вещь или даже оказаться смертельной в результате там и заражения крови, и чего только не было.
Да.
Вот, поэтому, каждый раз оговаривали условия, и условия той дуэли, которая, судя по всему, то есть дуэль-то, безусловно, состоялась, те условия, которые, судя по всему, были согласованы секундантами, они подходят под категорию тяжелых и с точки зрения дистанции, и с точки зрения условия о том, что дуэль до трех выстрелов. О секундантах. Значит, немало разговоров идет до сих пор, а пик их пришелся все-таки на начало второй половины 20 века, о том, что это было, по сути, убийство, замаскированное под дуэль, такая целый пучок конспирологических версий. И как доказательство, помимо всего прочего, приводит то, что... Значит, много на следствии участники скрывали, лгали и так далее. Но дело в том, что тут не надо как-то глубоко закапываться. Понятно, что они скрывали. Они скрывали участие в этой дуэли двух совершенно конкретных человек. Вот в рапорте, с которого я начал, там упоминается два секунданта. Глебов и Васильчиков.
Да.
Они действительно были двумя секундантами, но только оба были секундантами Мартынова. Это потом по договоренности разделились, да, и Васильчиков как бы на суде перешел к Лермонтову. На самом деле оба были секундантами Мартынова, а секундантами Лермонтова были два других человека с очень громкими фамилиями. Князь Трубецкой и Столыпин. Столыпин в будущем громкое, князь Трубецкой уже очень громкое. Да, и вот давно, поскольку да. этим двум особенно не надо было попадаться, после перерыва скажем почему, их усиленно выводили из-под следствия.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Все не так, ребята!
Ну что же, мы продолжим. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Так вот, да, я сказал, что да. скрывали имена двух секундантов, да. Трубецкого и Столыпина. Дело в том, что были основания полагать, что если все действительные участники дуэли предстанут перед следствием и судом, то этим двум прилетит особенно. Потому что для Столыпина это будет уже секунданство во второй дуэли подряд с участием Лермонтова. Он был секундантом его дуэли с Добарантом. И, собственно, этим на себя навлек неприятности Кавказ и все прочее. Ну, а что касается Трубецкого, то его известно, что очень не любил Николай I. Не любил именно за склонность к шуткам, розыгрышам, очень, я бы сказал, не невинного свойства. Поверьте мне на слово, что у этого молодого блестящего офицера было немало всякой гадости за плечами. Такой вот таких шалостей, я бы сказал, в стиле Долохова толстовского. Да? И тоже было понятно, что его участие в дуэли, конечно же, будет использован для того, чтобы вот его наказать примерно. В то время как за двумя другими, за Глебовым и за Васильчиковым, ничего такого особенного не значится, и, собственно, мы увидим, в приговоре это будет учтено. Вот из-за этого, именно из-за того, за необходимости как бы выключить двух человек, причем следователи, конечно, знали. Это видно. И следователи даже намекали во время следствия. Господа, напоминаем, вот об этом говорим. Вот. То есть сложился такой вот круговой заговор. Не надо в нем усматривать заговор с какими-то черными мыслями. Это нормальный офицерский такой корпоративный заговор, причем местный. Кавказский корпус себя считал, да, конечно, частью русской армии, но очень отдельной. Мы тут, господа, войной занимаемся, в отличие от тыловых бездельников, да?
Да, у нас Ширкунов.
И Ширкунов, и точно так же, как на фронте в Великую Отечественную, будут свои представления. О чести с достаточно существенными изменениями, свои представления о дисциплине, свои представления об исполнении вышестоящих приказов. И вот именно такое, так сказать, заговор умолчания, он встречается в этом деле ни для каких других целей. Но именно из-за этого происходит путаница, кто с кем ехал на дуэль в одной коляске. Понятно, что секунданты противников не могут оказаться в одной, поэтому пришлось на показаниях как бы рассадить Глебова и Васильчикова, хотя они ехали в одной коляске. И так далее, и так далее, и так далее. Вот теперь мы подходим к одному из ключевых моментов в конспирологической теории тоже. Вот, к большому сожалению, почему-то у нас пропало несколько картинок, не дошло до потребителя. И одна из них – это знаменитый...
Воруют.
Воруют, воруют. Знаменитый репинский рисунок, дуэль, иллюстрация к Евгению Онегину, дуэль Онегина и Ленского. Сейчас я поясню, зачем я ее пытался на экран вывести. Заключение медицинское. При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра при срастании ребер с хрящом, пробила правое и левое легкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе порезала мягкие части левого плеча. Интересный человек дал это заключение. Звали его, это местный доктор, ординатор, лекарь Пятигорского военного госпиталя Иван Егорович Барклай де Толли. У нас в этом деле встречаются три потомка знаменитых шотландских родов. Лермонтов, Столыпин, двоюрный дядя Лермонтова, кстати говоря, и двоюрный дядя Петра Аркадьевича Столыпина. И Иван Егорович Барклай де Толли, военный врач, который был, по сути, гарнизонным медиком в Пятигорске. И именно он дал Лермонтову вот это вот врачебное свидетельство о том, что ему необходимо лечение, из-за чего Лермонтов смог не проехать прямо непосредственно сразу из отпуска в свой полк, а задержался на свою голову в Пятигорске. Так вот, Иван Егорович ограничился поверхностным осмотром. Вскрытия он не производил. Хотя существовала подробнейшая на 200 листах инструкция о производстве медицинского освидетельствования. И она предписывала прямо после наружного осмотра произвести вскрытие для уточнения всех деталей.
Это в случае дуэли или в случае убийства?
Нет,
тоже?
Это вообще в случае, так сказать, да, когда нужно давать заключение по факту насильственной смерти. То есть это и к дуэли, и к убийству относится. Но, опять же, не надо искать в действиях Ивана Егорыча следов заговора какого бы то ни было. Значит, во-первых, судя по всему, причина смерти ему была абсолютно понятна. Ну, что вскрывать-то?
Угу.
Ну, понятно, да? Вот пишут, там, ссылаясь на показания какого-то слуги, что вот через несколько часов, когда тело Лермонтова увезли в Пятигорск, он еще там дышал, стонал, что-то говорил. В течение 5 минут он умер. И все остальные показывают. И есть жуткие воспоминания Глебова, который остался под чудовищной грозой и дождем на месте дуэли, пока остальные отправились за транспортом и несколько часов не могли транспорт найти, как он сидел под этим дождем, как голова убитого Лермонтова была у него на ногах и так далее. Лермонтов погиб практически сразу. И действительно, Иван Егорыч решил, ну что тут скрывать, ну и так понятно. Но любители конспирологии обратили внимание вот на это, значит, поднимаясь вверх. Дескать, чего это поднимаясь вверх? Ну, во-первых, ежели вы последнее и между 5-м и 6-м на себе нащупаете, вы поймете, что не шибко вверх, прям скажем. Канал чуть-чуть действительно наклонен вверх, потому что есть версия, что кто-то с земли стрелял там чуть ли не из подземелья. Зачем была картинка с Онегином и Ленским? Дело в том, что у Репина, она 98-го, по-моему, года, очень показано хорошо, как Ленский, в которого стреляет Онегин, в момент выстрела немного отклоняется назад. Но это типичная реакция человека, в которого с достаточно близкого расстояния стреляют. Да? И вот это отклонение назад, скорее всего, и могло дать вот это. Кроме того, пуля, в случае, если она не очень плотно входит в канал ствола, она при соприкосновении с первым объектом, на который натыкается, она довольно причудливо иногда меняет траекторию. Это тоже баллистика судебная знает этот эффект. Одним словом, версии в то, что стреляли снизу. Директор Пятигорского музея в 50-е годы выдвинул версию, что вообще стреляли со спины, некий там, так сказать...
Кто-то засел.
Кто-то засел в засаде, да. Но вы понимаете, Барклай был медик-то, в общем, военный, опытный достаточно. И представить себе, что он перепутал входное и выходное отверстие, даже при, значит, наружном осмотре, в это поверить невозможно. Значит, надо его делать тогда участником заговора. Заговор разрастается до масштабов космических, а это всегда очень нехороший признак. Вот, значит, дальше задачи. Следствие проведено формально, все, что положено, сделано. Ну, нет, конечно, тоже обращают внимание. Это не сделали, это не сделали, это не сделали. Слушайте, ну, провинциальное следствие. Следствие, которое явно не стремится никого особенно обвинить. Всем более или менее все ясно. Симпатии многих, насколько я понимаю, вот как и Лорера чувствуется на стороне Мартынова. Потому что многие были свидетелями этих шуток и удивлялись мартыновской выдержке, кротости и всему прочему. Поэтому следствие, значит, сделало, что положено, запросило бумаги, следствие провело опрос участников дуэли, следствие, вот некоторые пишут современные, но почему же тогда Столыпина и, значит, Трубецкого не допросили как свидетелей? А вот этого делать было нельзя ни в коем случае.
Ну, все это провал был, все идеи.
А дело в том, нет, тут очень понятно, почему. Дело в том, что обвиняемых, подследственных, у них присягу не отбирали.
А у свидетелей отбирали?
Да. То есть обвиняемым давали возможность как бы защищаться, да, не свидетельствовать против себя, не лжесвидетельствовать, скажем так. А свидетель давал очень торжественную присягу. И если бы Столыпин с Трубецким ее дали и начали бы врать, они бы уже, как люди чести, эту честь нарушили. То есть тут просто все прекрасно понимали, что вот этих просто не надо трогать. Иначе все выплывет. А так и крепостных слуг допросили, все прочее. Ну, конечно, есть упущения. Конечно, производившие следствие лица схему, значит, места происшествия не нарисовали, хотя это рекомендовалось официально в это время бумагами при производстве следствия. В результате потом место дуэли уже в советское время, когда памятник соберутся ставить, было определено неправильно и находится примерно в полукилометре от истинного места дуэли. Это тем, кто собирается в Пятигорск, имейте в виду, пожалуйста. Самое время вспомнить Довлатовский заповедник. Помните, Антерну скинулись по 30 копеек. Я вам покажу настоящую могилу Пушкина, которую большевики скрывают от народа. Тот самый случай. Настоящее место дуэли. Вот. И в результате, значит, был наряжен военный суд из офицеров, как положено. Он, так сказать, все процедуры выполнил, отобрал опросные листы, разослал, отобрал у всех показания. После чего было постановлено, как и положено по закону, суровое наказание, значит, участников дуэли лишить прав состояния, то есть лишить дворянства, да, и, значит, что там еще, и, по-моему, ссылка им всем троим. С разжалованием, с лишением чинов, орденов и так далее. А Глебов только-только свой первый орден заслужил. А дальше, как положено было, мы в свое время в пушкинском деле тоже очень подробно, излишне даже подробно, несколько перезасушили передачу тогда, рассматривали, значит, должны высказать свое мнение вышестоящие воинские начальники, то есть должен высказаться начальник Кавказской линии, Граббе, должен высказаться командующий отдельным Кавказским корпусом, после чего все это, то есть приговор суда, мнение вышестоящих начальников, поступает к обераудитору. Тот делает выжимку и представляет на конфирмацию императору.
Угу.
И вот, цитирую. «Государь-император, по всеподданнейшему докладу Его Величеству краткого извлечения, вот он, тот, та самая выжимка, из того дела в третий день сего января, высочайше повелеть соизволил майора Мартынова посадить в крепость на гауптвахту на 3 месяца и предать церковному покаянию, а титулярного советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить. Первого во внимание к заслугам отца, второго по уважению полученной им в сражении тяжелой раны». Глебов был ранен в том самом сражении при Валерийке, которое Лермонтов столь здорово, в совершенно несвойственной ему манере описал. Вот. Ну, а отец князя Васильчикова в свое время командовал отдельным гвардейским корпусом. Ему говорил знаменитые свои слова Александр I о декабристах. «Вы знаете, мол, шейх Васильчиков, что я сам разделял их убеждения, не мне их судить». Ну, да, да. Это вот было сказано отцу Васильчикову. Так что, действительно, род знаменитый.
А почему не свойственности манере описал?
Я имею в виду, что...
Но он баталист-то был прекрасный.
Да,
но... Но орденот чувствует.
Но интонация совершенно... Совершенно другая в Валерике. Да? Mm. Вот нет этого такого пафоса, нет такого следования классическим образцам. Напоминает скорее батальную поэзию уже 20-го какого-то века. Вот в этом смысле я имею в виду.
Написано по британским образцам, то это очень,
да, конечно.
Это очень английское стихотворение.
Нет, а Валерик это вот... стихотворение такое совершенно, я бы сказал, интонация, несвойственной романтической поэзии, mm-hmm. блестящим, конечно, образцом, который является большая часть творчества Лермонтова. Вот, одним словом, когда церковное покаяние, чтобы вы не думали, что это легкая такая прогулка, значит, 15-летняя епитимия была наложена на Мартынова, она подразумевала молитвы, посты, выполнение других строгих предписаний. Мартынов ее в Киеве будет отбывать, взмолится и попросит ему срок сократить, ему сократят. В результате вот это церковное покаяние наложено.
Это вам не пять раз пробормотать.
Не-не-не, это не то, что вот там, да, 200 раз перекрестись, пять раз пробормотать. Нет, это предписание введения такой очень аскетической, можно сказать,
образа жизни.
Полумонашеского образа жизни, совершенно верно. Нельзя в брак вступать, если я не ошибаюсь, в это время, да, пока не снято это церковное покаяние. Это, в общем, ну, я там не готов спорить, насколько это адекватное наказание, но оно, безусловно, не является легким. Ну и что в итоге? В итоге, надо сказать, что несмотря на то, что версий и теорий вокруг Лермонтовской дуэли много, на самом деле, если использовать логический принцип бритвы Оккама и не городить ненужных сущностей, дело, в общем, довольно простое и понятное. Если не искать специально вторых-третьих смыслов, действия всех участников, на мой взгляд, абсолютно мотивированные, понятные, вполне вписываются в контекст эпохи, социального слоя, отношений того времени. Да, мы, когда эту дуэль сравниваем, там, мы берем за образец дуэль каких-нибудь кавалергардов в Петербурге, да, а здесь дуэль такая прифронтовая, боевая, участвуют в ней боевые офицеры, хотя и с гвардейским опытом за плечами, поэтому она и выглядела так, в общем, немножко неавантажно.
Да. И, да, и она нам дает огромную пищу о характере Лермонтова, о характере его взаимоотношений с людьми. А вот как дело-дело, вот юридическое, это достаточно такая тривиальная.
Абсолютно штука. Тривиальная.
Конечно, да. Нарывался Сергей, нарывался Лермонтов, на пулю тоже. Да,
но множество вот... было таких дел. Ну и потом не будем забывать, вот тут сошлемся на воспоминания Вяземского, который, опять же, с чужих слов, со слов легеля-адъютанта полковника Лужина, отметил, что когда Николай узнал о дуэли, он отозвался об этом в присущей Николаю Павловичу интеллигентной манере, сказал: собаке собачья смерть. Однако, после того, как великая княгиня Мария Павловна вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором, император, выйдя в другую комнату к тем, кто остался после богослужения, объявил: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит». Вот такая эпитафия.
И, кстати, и то было достаточно искренне от него.
Видимо. Да.
Да. Да. Да. Ну что же, вот такое дело. И мы с вами переходим к нашим относительным неудачникам прошлых голосований. То есть те, кто занял, а вторых мест не бывает. Но у нас
вошел перспективы... в цветы. Да.
Да. Итак, первое. Ряд судов над Франсуа Вийоном, поэтом, по обвинению в разнообразных уголовных преступлениях с 55 по 63 год 15 века.
Если выберете, поговорим, почему свою замечательную песню, была такой же, я его назвал молитвой, именно Франсуа Вийона.
Да. Дело солдат Козлова полка, жаловавшийся на тяготы службы и в рабство начальников. Это русское царство, но памятный 1700 год.
Да-да-да, это дело все время очень активно боролось за первое место, потому что понятно, что оно актуально.
Суд над Тантье Топи, одним из руководителей восстания сипаев, да, Британская Индия, 1859 год, в прошлый раз мы говорили об этом.
Да, Восток экзотика.
Да. Суд над Фредериком Бейли Диммингом, убийцей собственных жен и детей. Австралия, 1892
год. Напомню, один из кандидатов в Джеки-потрошителя.
Да, совершенно верно. И, наконец, судебный процесс по делу о мошенничестве с облигациями компании Панамского канала. Это Панама. Не шляпа, но дело. Абсолютная, да. Панама. Да.
Фердинанд, да. Лесепс. И, что важно для сегодняшнего
Гюстав
дня...
Гюстав Эйфель, поздравляем
Гюстав
вас
Эйфель, со 130-летием
его творения.
Да.
1897 года. Этот у нас процесс. Всего вам доброго.
Всего доброго. До следующего воскресенья.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну и денек. День свободы отмечают сегодня жители Мальты. Ровно 40 лет назад последний британский солдат покинул это небольшое островное государство к югу от Италии. Впервые за 1000 лет Мальта перестала быть чьей-то военной базой. Сегодня 31 марта 2019 года, воскресенье, с вами Яков Широков. Здравствуйте. По случаю праздника мальтийцы проводят сегодня парусную регату. В США отмечают День Цезаря Чавеса, борца за права рабочих. Когда эта дата приходится на воскресенье, в некоторых регионах даже объявляют выходной. В Азербайджане сегодня вспоминают и жертв погромов столетней давности. Этот день там называют Днем геноцида азербайджанцев.
Ну и денек.
В торжественной обстановке 31 марта 1889 года в Париже открыли новое архитектурное чудо – огромную металлическую башню. Ее создатель, инженер Гюстав Эйфель, водрузил на вершину французский флаг. Но не стоит считать, что парижане поначалу были так уж благосклонны к новому сооружению, построенному для Всемирной выставки. Не менее 300 деятелей культуры, среди которых были композитор Шарль Гуно и Александр Дюмасын, требовали как можно скорее убрать бесполезную и чудовищную, по их словам, колонну из железа и винтов, которые уродуют город. Писатель Ги де Мопассан так вообще обедал исключительно в ресторане на первом этаже башни, так как это было единственным местом в городе, откуда он ее не видел.
Ну и денек.
31 марта 1854 года представители японского правительства подписали соглашение с американским коммодором Мэтью Перри об открытии двух портов империи для торговли с американцами. Канагавский договор положил конец почти 200-летней самоизоляции Японии. Скоро и в самой стране наступили радикальные перемены. В 1964 году в этот день на юго-востоке Бразилии вспыхнул антиправительственный мятеж военных. Президент Жуан Гулард бежал, не сумев заручиться поддержкой армии. Правление военных длилось до середины 80-х годов. Убитыми и исчезнувшими за годы диктатуры в Бразилии считается около 500 человек. Многие тысячи прошли через пытки и тюремное заключение.
Ну и денек.
В этот день, в 1939 году, родился человек, которому было суждено сыграть одну из главных ролей в переломный момент истории Грузии. Бывший президент республики Звиад Гамсахурдия.
Писатель, литературовед, диссидент и первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдия до сих пор считается противоречивой фигурой у себя на родине. А все потому, что с ним связано и начало конфликта между Грузией и Южной Осетией, и начало гражданской войны. К власти Гамсахурдия пришел на фоне разрастания грузинского национального движения. И одновременно, объявив о выходе республики из состава СССР, столкнулся с сепаратистским движением в Южной Осетии, которое хотело остаться в Союзе. В результате начались обстрелы с Цхинвали, многие осетины подверглись преследованию, а ОБСЕ говорила о давлении, которое оказывалось на них во внутренних районах Грузии. Впрочем, политическая ситуация и в молодой республике во время короткого президентства Гамсахурдии оставалась нестабильной. Против него подняли мятеж части Национальной гвардии, которые при нем когда-то и были образованы. Бои шли прямо в центре Тбилиси. Гамсахурдия вынужден был покинуть Грузию, в то время как его сторонники продолжали схватки с представителями уже новой власти. Он вернулся в середине 93-го, когда казалось, что он сможет вернуть себе власть. Однако войска первого грузинского президента оказались разгромлены, сам он скрывался и в результате умер в канун 1994-го при так до конца и неизвестных обстоятельствах. По официальной версии, Гамсахурдия покончил жизнь самоубийством, однако семья этому не поверила. 4 года назад прокуратура Грузии возобновила расследование по статье убийства.
Ну и денек.
500 лет назад на свет появился французский король Генрих II. Воевал с протестантами, итальянскими правителями, германскими императорами и с Англией. Погиб по нелепой случайности на турнире по случаю подписания мирного договора и свадьбы дочери. Копье его противника, хоть и деревянное, сломалось, и то ли осколки, то ли обломок попали под забрало прямо в глаз. 5 лучших врачевателей пытались спасти монарха, который скончался 10 дней спустя. Смерть Генриха была увековечена сразу в 2 романах Дюма отца. 20 лет назад мир перестал быть прежним, особенно если пытаться и ответить на вопрос, существует ли ложка на самом деле. На экраны вышел фильм «Матрица».
«Матрица» стала культовой почти сразу после премьеры. Это был ошеломительный успех. Эстетов привлекала философская составляющая, отсылки к мировым религиям, классики киберпанка и «Алисе в стране чудес». Более массовая публика полюбила фильм за впечатляющие спецэффекты, которые достойно смотрятся и спустя 20 лет, а также экшен в стиле гонконгских боевиков Джона Ву. Именно после «Матрицы» в фильмах и компьютерных играх вошел в моду эффект «Bullet Time», когда действие замирает, а камера в это время облетает застывший объект. Культурное влияние ленты также оказалось огромным. Пример с красной и синей таблетками, иллюстрирующий выбор между иллюзией и реальностью, сейчас понятен практически каждому. Успех «Матрицы» в полной мере отражают и кассовые сборы. При бюджете в 63 миллиона долларов этот философский блокбастер собрал во всем мире почти полмиллиарда. Кроме того, фильм завоевал 4 «Оскара» в технических номинациях и массу других наград. Успех истории хакера Нео породил 2 продолжения, которые, впрочем, оказались куда более спорными и к культовому статусу оригинала приблизиться не смогли.
Ну и денек.
И теперь традиционно поздравления. Сегодня день рождения у хоккеиста Пабло Буре, гитариста группы AC/DC Ангуса Янга, певицы Лаймы Вайкули, бывшего вице-президента США Альберта Гора, итальянского физика, нобелевского лауреата Карла Руббиа, юмориста Владимира Винокура, кинорежиссера Фолькера Шлёндорфа, звезды сериала «Дикий ангель» Факунда Араны и актеров Юэна Макгрегора, Кристофера Уокена и Александра Збруева. В передаче работали Олег Овчаренко, Евгений Снегов, Яков Широков и звукорежиссер Александр Смирнов.
Ну и денек.
В это воскресенье после 14 часов в программе «Культурный шок». YouTube как новое телевидение. Зачем туда стремятся телезвезды? У нас в гостях телеведущая и ведущая YouTube программ Ирина Шихман и телеведущий Михаил Ширвиндт. «Культурный шок» в воскресенье после 14 часов.
Реклама. Нашу жизнь сложно представить без телефона. Социальные сети и мессенджеры – 1 час. Электронные книги – 1.5 часа. Открыть вклад в МКБ – 1 минута. Вклад «Мега Онлайн» от МКБ с фиксированной ставкой 8%. Только в мобильном приложении или в онлайн-банке на сайте mkb.ru. МКБ. Вклад – минутное дело. ПАО «Московский кредитный банк». 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В это воскресенье после 13 часов тема программы «Родительское собрание» – статус в активном поиске. Как правильно реагировать взрослым на подростковые влюбленности? На собрание вызываются семейный психотерапевт, основатель и директор Центра системной семейной терапии Инна Хамитова и подростковый психолог, психотерапевт Анна Привезенцева. «Родительское собрание» в воскресенье после 13 часов. Радио «Эхо Москвы».
Часов столицы. У микрофона Елена Леховская. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Эхо». И вот ее главные темы. На Украине сегодня выборы президента. В Словакии главы государства.